Нам выдали учебные пехотные винтовки. Отделенный командир ефрейтор Шахворостов объявил внутренний распорядок и наши обязанности. Он строго предупредил, что кроме как по нужде, никто из нас не может никуда отлучаться, если не хочет попасть в дисциплинарный батальон. Говорил он отрывисто и резко, сопровождая каждое слово взмахом кулака. В маленьких глазках его светилась такая злоба, как будто мы были его заклятыми врагами. «Да, — говорили солдаты, — от этого фрукта добра не жди». Затем к строю подошел старший унтер-офицер. Наш ефрейтор скомандовал смирно. «Я ваш взводный командир Малявка», — сказал старший унтер-офицер. «Надеюсь, вы хорошо поняли, что объяснил отделенный командир, а потому будете верно служить царю и отечеству. Самоволия я не потерплю». Начался первый день строевых занятий. Каждый из нас старался хорошо выполнить команду, тот или иной строевой прием или действие оружием. Но угодить начальству было нелегко, а тем более дождаться поощрения. Придравшись к тому, что один солдат сбился с ноги, взводный задержал всех на дополнительные занятия. Ужинали мы холодной бурдой самыми последними. Впечатление от первого дня было угнетающим. Хотелось скорее лечь на нары и заснуть. Но, словно разгадав наше намерение, взводный приказал построиться и объявил, что завтра нас выведут на общую вечернюю поверку, а потому мы должны сегодня разучить государственный гимн «Боже, царя храни». Разучивание и спевка продолжались до ночи. В 6 часов утра мы были уже на ногах на утренней зарядке. Дни потянулись однообразные, как две капли воды, похожие один на другой. Подошло первое воскресенье, думали отдохнуть, выкупаться, но нас вывели на уборку плаца и лагерного городка. Уборка затянулась до обеда, а после мертвого часа чистили оружие, чинили солдатскую амуницию и писали письма родным. Ефрейтор предупредил, что жаловаться в письмах ни на что нельзя, так как цензура все равно не пропустит. Втягиваться в службу было нелегко, но жизнь нас и до этого не баловала. И недели через две большинство привыкло к армейским порядкам. В конце второй недели обучения наш взвод был представлен на смотр ротному командиру, штабс-капитану Володину. Говорили, что он сильно пил, и когда бывал пьян, лучше было не попадаться ему на глаза. Внешне наш ротный ничем особенно не отличался от других офицеров, но было заметно, что он без всякого интереса проверяет нашу боевую подготовку. В заключение смотра он сказал, чтобы мы больше старались, так как за Богом молитва, а за царем служба не пропадут. До отправления в 5-й запасный кавалерийский полк мы видели нашего ротного командира еще несколько раз, и, кажется, он оба раза был навеселе. Что касается командира 189-го запасного батальона, то мы его за все время нашего обучения так и не увидели. В сентябре 1915 года нас отправили на Украину, в 5-й запасный кавалерийский полк. Располагался он в городе Балаклея, Харьковской губернии. Миновав Балаклею, наш эшелон был доставлен на станцию Савинцы, где готовились маршевые пополнения для 10-й кавалерийской дивизии. На платформе нас встретили подтянутые, одетые с иголочки, кавалерийские унтер-офицеры и вахмистры. Одни были в гусарской форме, другие в уланской, третьи в драгунской. После разбивки мы, малоярославецкие, москвичи и несколько ребят из Воронежской губернии, были определены в драгунский эскадрон. Нам было досадно, что мы не попали в гусары, и, конечно, не только потому, что у гусар была более красивая форма. Нам говорили, что там были лучшие и, главное, более человечные унтер-офицеры, а ведь от унтер-офицеров царской армии целиком зависела судьба солдата. Через день нам выдали кавалерийское обмундирование, конское снаряжение и закрепили за каждым лошадь. Мне попалась очень строптивая кобылица темно-серой масти по кличке Чашечная. Служба в кавалерии оказалась интереснее, чем в пехоте, но значительно труднее. Кроме общих занятий, прибавились обучение конному делу, владению холодным оружием и трехкратная уборка лошадей. Вставать приходилось уже не в 6 часов, как в пехоте, а в 5, ложиться также на час позже.